Давайте помолимся, друзья. Господи, просим, благослови вот нас на это общение, даруй от Тебя мудрости в прочтении слова, чтобы нам рассудить о теме важной. Слава Тебе за все. Аминь. Друзья, вот одна записка по проповеди, которая утром была. Что такое сластолюбие? Сластолюбие. Друзья, ну, в других переводах это слово переводится как, так и переводится, любительница сладкой жизни. Или вдовица, в одном переводе написано, вдовица, живущая в свое удовольствие. Или ради своих похотей. Такие мысли. То есть человек, который свои удовольствия любого плана, она ставит выше, чем заповеди Божии. Человек сластолюбивый. Здесь не имеется усластенно, в смысле торт любит там, или там конфетки. Вот. Хотя это, конечно, тоже пример из той же области, только более безобидно. А вот еще одна записка. Какой приблизительно должна быть молитва ребенка 2-4 года? Содержание молитвы. Когда ребенку нужно молиться? Боже, прости меня. Или Боже, спаси меня. Вот об этом я отвечу в процессе проповеди, потому что моя проповедь будет о детях. О воспитании детей. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания. Книга Экклесиаста или книга Проповедника. 3 глава. Известные всем первые 2 стиха. Итак, книга Экклесиаста, 3 глава, первые 2 стиха. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться, и время умирать, время насаждать, и время вырывать посаженное». Друзья, можно было бы дальше читать «время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, плакать и смеяться, сетовать и плясать, разбрасывать камни и собирать камни», ну и так далее, и так далее. Друзья, я думаю, что в воспитании наших детей тоже всему свое время. Я думаю, друзья, что вот когда мы переехали в Краснодарский край, то я человек вообще не на земле, то есть ничего не сажаю никогда, жил в квартире сначала на 3-м этаже, потом на 5-м этаже, там немного не посадишь. Но я и рад был, что огородов нет. А когда переехали, а моя жена, она из семьи, где коровы, где, в общем-то, все сажают огород. И вот когда мы переехали в Краснодарский край из Самарской области, то у нас немножко изменилось время, сдвинулось вот это климатические условия. И вот однажды, я помню, выхожу на улицу, смотрю, февраль, на улице февраль месяц. Ну, в феврале, я представляю, вьюга воет, да, там, месяц февраль, это такой строгий месяц, особый мороз такие. Люди картошку сажают у нас. Я очень долго смотрел, что происходит. Февраль месяц, люди сажают картошку. Ну, так вот в Краснодарском крае, называется февральские окна, обычно дней 10-15, очень тепло, в это время люди сажают картошку, и уже в мае ее собирают. Для меня это было очень удивительно. Друзья, можно не угадать со временем и промахнуться. Но если сделать все в свое время, то пожинаешь хорошие плоды. Если сделать не вовремя, то плоды бывают или хуже, или совсем их нет. Но если сделаешь вовремя, как Бог это усмотрел, как Бог устроил, то плоды обычно очень хорошие. Друзья, и вот я бы хотел говорить об этом сегодня. Я периодически об этом на разных общениях проповедую. Может быть, какие-то мысли уже знакомы. Друзья, я прочитаю, что всему свое время, в том числе и в воспитании детей. Послание Иоанна, первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Друзья, я так понимаю, что вот эта фраза «пишу, я написал вам, юноши, потому что вы сильны» – это как раз и есть тот плод, к которому мы стремимся. Беседуя с братьями, вчера отдельно у нас была беседа, я задал вопрос, с какого возраста начинается юность? Ну и братья ответили, юность начинается примерно с 17-18 лет. До этого подростковый возраст. То есть до 16 лет примерно подростки, с 16-17-18 начинается юность. Мы очень часто говорим, у нас с молодежью нужно работать, с молодежью нужно беседовать, молодежь нужно воспитывать. Друзья, я думаю, что вот эти вопросы отражают то, что мы с вами уже опоздали. Потому что здесь написано так, юноши, вы уже сильны. То есть, они уже сильны, и они уже победили лукавого. Я понимаю так, что возраст юношеский – это возраст, когда человек уже силен. А если мы в юношеском возрасте начинаем только с ними работать, чтобы они стали сильны, то мы уже опоздали. Ну, по Божьему плану. Конечно, нужно работать, если опоздали. Ну, не нужно бросать, нужно прилагать массу усилий. Но, в принципе, можно засвидетельствовать, что тот план Божий, который был запланирован, план Божий, чтобы с детского возраста начать воспитание, и этот план такой, чтобы к юношескому возрасту юноши уже стали сильны, мы в этом плане что-то нарушили. И вот я бы хотел, друзья, сегодня поразмышлять об этом. Что нам нужно сделать, чтобы когда наши юноши и девушки стали юношами и девушками, чтобы они были сильными, чтобы они уже к этому времени имели достаточно силы к победе над лукавым, над искушениями, чтобы они уже достаточно имели силы нести нагрузку в церкви, чтобы они уже достаточно имели силы к тому, чтобы можно было что-то делать. Друзья, в общем-то, и даже светские психологи отмечают, что возраст взросления, вот этого психологического, психоэмоционального взросления, он сейчас увеличивается. То есть возраст, вот здесь очень интересная мысль, друзья, возраст физиологического взросления уменьшается, а возраст психоэмоционального взросления увеличивается. Что это значит? Если раньше, друзья, юноша примерно в 17-18 лет становился юношей, то есть и физиологически, и даже к созданию семьи он был готов к этому времени. Но к этому времени он уже становился мужчиной, имеющим профессию, умеющим вести хозяйство. Его уже могли отправлять на какие-то серьезные работы. Он уже мог ответственность брать за свою семью. Он создавал семью, и все было нормально. То сейчас современное воспитание, современные средства массовой информации, современная вот эта культура, она побуждает физиологически детей взрослеть раньше. У них уже в 14 лет появляются вопросы, как одна сестра сказала, одна девушка, или сестра, или кто-то сказал, я, говорит, в 13 лет плакала, что птичка умерла, а они в 13 лет плачут, что их парень бросил. Вот. И тоже, ну, так же, да, друзья, сейчас 13 лет, трагедия, вот как вот брат Артем рассказал, приехал на вызов, там, девочка 13 лет лежит, плачет на взрыве, что случилось, меня парень бросил, сердце болит, вот скорую вызвали. Друзья, в 13 лет раньше дети в куклы играли, вот, и строили шалаши там всякие, запускали. Друзья, вот примерно такая ситуация, сейчас вот взросление физиологическое происходит раньше, но эти дети, вот эти же самые дети, они не могут, то есть они физиологически выросли, у них потребности, у них желания возникли под воспитанием общества. Но именно с точки зрения психоэмоционального своего состояния они не способны быть взрослыми людьми. Ну вот, например, друзья, читая... Что-то меня там кусает так сильно. Это какое-то просто искушение какое-то на меня напало. Кстати, причем это уже второй раз. Вот в том году в лагере то же самое. Я думаю, это... Это цензура какая-то. Летающая цензура. Да, главное, больно. Ладно. Друзья, вот интересно, вот я читал такую статейку, называется «Что умел мальчик 8 лет 100 лет назад». 8 лет что он умел. Там, друзья, ребенка в 4 года, могли послать на выпуск, в ночной на выпуск этого, ну, лошадей там. В 4 года. Моего сына в 4 года с ложки кормить еще надо. Вот так примерно. Друзья, итак, юноши, вы сильны. То есть, юноши должны быть сильными. Что нам сделать? Кстати, вот пример сильных юношей. Я вот вспоминал, пока готовился к проповеди. Довольно много примеров. Ну, вот, например, 3 примера. 27 лет. Ну, конечно, уже не совсем юноша, уже больше к возрасту зрелому. Но все равно, 27 лет. Давид Ливингстон отправился в Африку как миссионер. В общем-то, друзья, следующие 15 лет он безвыездно был в Африке как миссионер. Потом еще дальше. В 24 года Спирджен стал пастором церкви. То есть проповедовать он начал в 16 лет, но в 24 он уже был рукоположен как пастор церкви. В 18 лет был такой, ну, малоизвестный для нас с вами миссионер Даниэла Камбони. Камбони фамилия такая. Друзья, когда ему было 18 лет, он сказал, я буду миссионером в Негриции. Это такая местность на юге Сахары, около пустыни Сахары. И, друзья, и он себе такой девиз написал: Негриция или смерть. Друзья, и он в 18 лет принял это решение. Он пошел учиться на медика. Он выучил арабский язык. Он выучил еще там несколько языков. Он посвятил время все свое время, чтобы вот быть миссионером среди этого народа. Он поехал туда с 5 своими товарищами, 4 из которых умерли от малярии. Он заболел, и его еле спасли, и его вернули обратно. И как только он выздоровел, он опять поехал туда, и на протяжении следующих десятилетий он трудился там. Он пережил войны, он пережил гонения всякие, да. И в 50 лет он все-таки умер от холеры. В 50 лет вот на этом труде. Но это человек, который с 18 лет решил быть миссионером в этой местности, друзья. Таких имен, о которых мы никогда в жизни не слышали, таких имен очень много. То есть юноши, вы сильны. Теоретически юноша, он в 18 лет уже готов, должен быть готовым, сильным, духовным человеком. Наши дети, друзья, у меня в семье старшей девочки 12 лет. Я очень переживаю, чтобы хочу, чтобы к 18 годам она была сильной духовной личностью. У меня сыну сейчас 9 лет. Хочу, чтобы он... Друзья, у нас дети есть. Что нам сделать? И вот я немножко хочу об этом порассуждать, основываясь на этом тексте и основываясь на некоторых других текстах Священного Писания. Начинается все с ребенка, да, дети. Хотел бы как раз обратить на это внимание. Почему-то Иоанн пишет: «Пишу вам, дети». Ну, казалось бы, можно ли на детей обращать внимание вообще? Ну, отроки, ладно, это уже подростки, на них надо обращать внимание. А дети, вот они маленькие, вот они здесь бегают. Разве на них вообще стоит обращать внимание? Но сам факт, что Иоанн обращается к ним... То есть, представляете, муж Иоанн, человек, апостол, у него масса забот, он откровения написал, да, там, у него еще какие-то заботы, и он пишет письмо. И он в этом письме кому пишет? Я пишу вам, дети, да, он написал детям, он на них обратил внимание, друзья, это очень важно. Я как-то приводил пример, что у нас вот дети, бывают в глазах некоторых людей, они вообще не существуют. Вот не существует. Вот я сижу на лавочке, беседую, ну, например, с сестрой или с братом. И другая сестра или другой брат хочет отвлечь. Ну, какой-то важный вопрос. И видно, что этот человек стесняется. Ну, вежливый человек. Он не хочет нарушать наше общение. И поэтому он там всякими знаками показывает, привлекает внимание. И говорит: мне вот на одну секундочку один вопросик, пожалуйста, вы извините, там вот все. Но если я разговариваю с ребенком, вот я разговариваю с ребенком. Это же сестра, это же брат. Подходит так: Денис, у меня к тебе вопрос. Я говорю: извините, я разговариваю с кем? Ну вот, еще увеличительное стекло возьмет. С ним, да, друзья, то есть у человека вообще ребенок, он не фигурирует, то есть как бы его нет, да, он не обращает на него внимания, в его внутренности нет, чтобы обратить внимание. Друзья, Иоанн пишет: пишу вам, дети, да, чтобы мы должны обратить внимание на детей, чтобы наши юноши были сильны, нам нужно обратить внимание на них, когда они еще только дети. Какое это внимание, друзья? Самое разнообразное. В собрании должно быть внимание уделено детям. В семьях должно быть внимание уделено детям. Детские лагеря проходят, слава Богу, все это хорошо. То есть мы должны, в принципе, иметь их в виду, что они должны тоже получать какую-то часть заботы от нас, как от родителей, как от церкви, чтобы они могли воспитываться. Но вот здесь, друзья, интересный момент. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. То есть я понимаю, что это время, когда дети находятся в периоде благодати. Вот они даже какой-то грех совершат, какой-то, может быть, проступок сделают. Друзья, даже в светском государстве ребенок, совершивший проступок, даже серьезный, он не наказывается. То есть до определенного возраста нет уголовной ответственности даже за серьезные нарушения детей. Даже за убийство 7-летний ребенок не будет нести ответственность. Он считается, ну, невиновным. Друзья, то же самое и в духовном. Это прекрасный возраст благодати, когда Бог не спрашивает. Иногда родители говорят: вот мой ребенок там вот это сделал, как вот это сделал. Вот, друзья, мы не... Это плохо, конечно, надо обращать внимание, но в целом Бог нас не наказывает, Бог детей за это не наказывает. Он их прощает. Вам, дети, прощены грехи, уже прощены. Все, время благодати. Дети в этом моменте, они в таком, как бы, особом отношении у Бога. Они могут пользоваться этими привилегиями. Кстати, именно поэтому, когда ребенок умирает, если, не дай Бог, конечно, такая ситуация вот так вот случилась, то он попадает на небо, ваше, их и Царство Небесное. Прощены грехи ради имени Его. Друзья, но что же нужно делать в это время? Ну, вот, кстати, вот эта записка, да, какая должна быть молитва? Боже, прости меня или Боже, спаси меня в ребенку 24 года. Вот в этот период времени ему уже прощены грехи, ему не надо просить: Господи, спаси меня. Конечно, если он согрешил, если он плохо сделал, нужно учить молиться: Господи, ты меня прости. Мы с детьми практикуем. Обидела моя дочка другую дочку мою, у меня 7 дочерей. Вот, один мальчик только. И вот, и я говорю, давай, ты его огорчила, или ее огорчила, ты меня огорчила, и ты Бога огорчила. И будем по порядку идти. Попроси прощения сначала у нее, у него или у нее. Попроси прощения у нас, как у родителей, ты нас огорчил. И попроси прощения у Бога. Конечно, учить, просить прощения нужно, это хорошо. Но в целом, дети как бы в этом периоде благодать находятся. Прощены вам грехи ради имени Его. Друзья, и что, какая задача возлагается на нас с вами вот на этот период детей? Что они должны... Что мы должны делать в этот период, друзья? Я думаю, что очень много можно об этом говорить, но основная задача, которая возлагается на нас, как на родителей, вот именно в этот детский период, ну, может быть, до 9 там, лет, до того, когда они становятся подростками, до 10 лет, до 11, это учить их Слову Божьему. Написано в послании к Ефесянам, 6 глава, 4 стих, «Воспитывать детей в учении и наставлении Господнем». Хотел бы обратить внимание на каждое слово в этом отрывке, в этом стихе. Воспитывать детей, то есть их питать, то есть давать им пищу по их возрасту. Воспитывать, но воспитывать именно в учении и наставлении Господнем. Друзья, к сожалению, у нас часто, я эту мысль тоже уже отмечал, у нас часто бывает просто воспитание, но не воспитание в учении и наставлении Господнем. Мы можем сказать ребенку, что это плохо, но мы можем не сказать, что это плохо, потому что Господь так не хочет. Мы можем сказать ребенку, что это хорошо, но не можем не объяснить, почему это хорошо. Задача наша не просто воспитывать детей, наша задача воспитывать в учении и наставлении именно Господнем. Вот об этих двух моментах я хотел бы немножко поговорить. Первое, а именно воспитание. Друзья, вообще дети – это такой народ, которым очень комфортно в условиях, в привычных для них условиях. Почему маленький ребенок быстро и легко успокаивается, грудной ребенок в кроватке в своей. Кроватка занавешена, здесь какая-то висюлька висит, здесь еще что-то. Его положили, и он легко успокаивается. Почему? Он попал в привычную для него атмосферу. Ребенку очень тяжело в непривычной атмосфере, когда нет каких-то границ, известных ему. Ему трудно очень, у него напрягается система нервная, для него это еще не знакомо. Вы замечали, когда вы детям рассказываете рассказы? Вот брат Михаил говорит, что дети не любят, когда он повторяется. Но я думаю, что речь идет более про старших детей. А маленьким детям можно рассказать одно и то же по 1000 раз. Так же, да? И вот ты говоришь, ну я тебе уже это рассказывал. Папа, расскажи еще раз. И ты начинаешь рассказывать, и он тебя поправляет. Здесь не так, здесь ты слово пропустил. Здесь ты вот это, здесь ты вот это. Он уже знает наизусть твою историю. Но он все равно хочет, чтобы ты ее рассказывал. Или одни и те же песни, чтобы ты пел. Или одни и те же стихи. Вот есть несколько стихов, которые детям рассказывают. И мои маленькие дети, папа, расскажи стих, расскажи этот стих. И вот они его слушают, и они им повторяют. Почему дети любят слушать одно и то же? Как вы думаете? Это вот их такая структура. Им нравится находиться в привычных для них атмосфере. Друзья, вот помните в послании к Ефесянам, текст, который я читал, там написано, «Не отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Тут такой противовес. Если вы их не воспитываете, то вы их раздражаете. Друзья, дети раздражаются, когда их не воспитывают, когда они не знают, как себя вести, когда они предоставлены сами себе. Казалось бы, ребенку нужно... свободу, делай, что хочешь, а на самом деле он от этого раздражается, он становится нервным, он становится, ему непонятно, как жить, он становится закомплексованным. Друзья, ребенок, выросший в понятных, конкретных, четких рамках, ему легче жить, ему спокойнее жить, он вырастает спокойным, уравновешенным, четко ориентированным человеком, друзья. Конечно, эти рамки не должны быть человеческими, потому что можно человеческих рамок наставить таких строгих, что... Бывает хуже, как у нас, помню, был случай в лагере, мы играем так вот, в мячик играем, там, пинаем с детьми в ворота мячик, в футбол. И дети, одни подходят ко мне, 10-11 ребенок, вот, два мальчика, брата родных. И говорит, мы хотим с вами играть. Я говорю, играй, играйте, а что делать? Я говорю, пинай мячик в ворота. Такая пауза, что такое ворота? Где они? Такая, знаете, это, вот. Я заинтересовался этим феноменом, я потом нашел этого отца, говорю, слушайте, он говорит, я считаю, мяч это грех, ворота это грех, у нас этого нет ничего. Друзья, я посмотрел, я в ужас пришел, эти дети, им по 11, по 12 лет, наверное, этим детям было, они не знают, что такое ворота и мячик, вот представляете? Друзья, можно, в общем-то, конечно, и так ограничить, я не про это ограничение имел в виду. Здесь имеется в виду, воспитывать нужно, вот первая мысль, что нужно в принципе воспитывать, что нужно ставить какие-то ограничения, вот. Я беседовал много раз с подростками, ну, я занимаюсь с ними всю свою жизнь, там, с детьми, с подростками, в лагерях бываю, друзья, и многие дети говорят вот эту мысль, что вот эта мысль отражается. Один мальчик конкретно сказал, меня родители не любят. Я говорю, почему? Потому что они мне разрешают все. Вот логика какая, да? Я говорю, а где логика? Он говорит, да потому что им легче все, чтобы мне разрешить. Вот делай, что хочешь. Это под видом любви. А на самом деле он понимает, что они его не любят. Потому что если бы они любили, они бы заботились, они бы ограничили. Вот сюда нельзя, сюда не ходи, а вот сюда ходи, и так далее, и так далее. Друзья, ну чтобы у нас вот это воспитание не превратилось в какое-то сектантство, там, не превратилось в какое-то, вот как я сейчас провел, пример про этот мячик привел. Друзья, мы должны воспитывать в учении и наставлении Господнем. Где границы вот эти, которые я сейчас сказал? Это учение и наставление Господне. Мы читаем Священное Писание, мы ставим границы. Мы читаем Священное Писание, мы учим этому детей. Мы говорим, вот так нельзя, потому что Господь это делает. Кстати, один из секретов родительского воспитания заключается в том, что дети должны понять, что есть некий закон, который находится выше, чем родители. То есть, например, мама может сказать, маме не нравится, что ты грязнишь. Или папе не нравится, что ты балуешься, да? И тогда ребенок вырастает с пониманием, что маме не нравится и папе не нравится. Но если мама и папа не узнают, то я их не огорчаю. Так же, да? Я не огорчаю. Как у меня есть один неверующий знакомый, мы учились в институте, он легко изменяет своей жене. И он говорит, главное, чтобы она не знала. Почему? Потому что если она узнает, она огорчится. Но раз она не огорчится... Ну, как бы, какая в этом проблема? Вот такая логика у этого человека. То есть, он не понимает, что этот закон не придуманный его женой. Он не ее огорчает. Он нарушает Божий закон, духовный, работающий во всем мире. То же самое с детьми. Дети должны понять, что это не маму огорчает и не папу огорчает, а ты делаешь плохо в принципе. Нельзя, например, драться. Почему? Потому что это плохо. Потому что это Господа огорчает. Это нарушает закон Божий. Друзья, когда мы учим вот этому детей в учении наставления Господнем, тогда, конечно, друзья, наши дети, они вырастают в правильных рамках, в правильных границах. И это первый шаг к тому, чтобы когда они вырастут и станут юношами, они стали сильными юношами. Давайте вспомним одного очень сильного юношу. Сотрудника апостола Павла, человека, которого апостол Павел избрал, чтобы он в Ефесе решил довольно тяжелые вопросы. Так и написано, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе. Да? Это про кого речь, друзья? Про Тимофея. Друзья, молодой человек, юношеских похотей убегает. То есть молодой человек, юноша. Но юноша сильный, которого апостол Павел поставил, я еще раз скажу, в Ефесе над ефесскими епископами и пресвитерами. Откуда у него сила? И однажды он пишет ему такие слова, да, что ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Друзья, у священного писания есть способность давать мудрость человеку. Есть такая способность. Друзья, и это, я понимаю, так нужно делать именно в детском возрасте. Очень часто мы переживаем с вами, чтобы наши юноши, вот они подрастают, особенно вот в местности, где нет высших учебных заведений, или где маленькая, может быть, ну маленький городок, очень часто возрастают юноши, девушки, и они хотят поехать куда-то учиться, поехать в другой город, у них мечты о большой церкви, и часто родители отпускают, и у них переживания, а сможет она там устоять, а сможет ли он там устоять, силен ли он достаточно, чтобы уже вести самостоятельную жизнь, или нет, мы об этом переживаем. Мы хотим, чтобы юноши были сильны. Но для этого, друзья, в детском возрасте они должны научиться Слову Божьему. В книге Притч, есть такая книга Притч, вы знаете, да? И там есть вторая глава, которая очень дает ответ на этот вопрос. Что нужно, чтобы человек был спасен от всех этих проблем этого мира? Давайте посмотрим. Вторая глава книги Притч. Сейчас, прошу прощения, долго открываю. Написано. Я вот пропускаю немножко, 11 стих, одно слово пропущу, а буду читать. «Тогда, вот это слово пропуская, будет оберегать тебя, охранять тебя, спасти, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривые и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи, которая оставила руководителя юности своей, забыла завет Бога своего». Друзья, в конце второй главы перечисляются все опасности этого мира. Смотрите еще раз. «От пути злого, спасение от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют пути прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются развратом, от жены ближнего твоего, да, развращенной. Вот от всех этих опасностей, которые сейчас присутствуют, от которых мы хотим, чтобы наши дети были уберегли, ну, чтобы мы их уберегли. Друзья, кто их от этого сохранит? Вы помните по книге притч? Рассудительность и знание. Смотрите, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. Не родители. У родителей власть какой-то момент заканчивается. Родители могут как кошка бегать за своим ребенком, но не до 30 же лет. Друзья, у наших детей уже в подростковом возрасте появляется масса свобод. У них появляется свобода перемещения, свобода информации, у них деньги свои появляются. Друзья, у родителей власть заканчивается, они уже не могут от всего охранять. А кто будет охранять? Церковь будет охранять. Тоже, друзья, власть ограниченная у пресвитеров, у братьев, у руководителей молодежи или детей. Друзья, здесь написано, что вы должны вот так воспитать ребенка, чтобы его собственная рассудительность, его собственный разум, они охраняли его. Друзья, но этот разум и рассудительность, это не просто он знает физику или биологию. Тут выше написано, ты уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Имеется в виду разум, познание о Боге и рассудительность страха Божьего. Друзья, ну что нужно сделать, чтобы человек, юноша, сын, как здесь написано, сын мой, чтобы он уразумел страх Господен, и чтобы он нашел познание о Боге, чтобы вот это познание о Боге, вот это знание, вот этот разум, вот этот страх, они его уберегали. Что нужно сделать? И там дальше написано, выше написано, первые стихи. «Если ты примешь слова мои», то есть мы должны говорить им слова, да? «Если ты сохранишь их при себе заповеди мои, ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то тогда найдешь познание о Боге, уразумеешь страх Господень и так далее. Друзья, какая задача возлагается на нас, как на родителей? Побудить их к рассудительности, наклонить их сердце к размышлению, наклонить их сердце к тому, чтобы они думали, друзья, чтобы они вникали в Слово Божие. Вот представьте себе вот дерево. Вот вон береза растет, да, и вон рядом растет маленький саженец. Что из них легче наклонить? Ну, конечно, саженец легче наклонить. Березу вы уже не наклоните, вы ее просто сломаете. Наклонить уже будет нельзя. Она просто сломается уже. Если особенно толстое дерево или старое дерево. Так и здесь. Вот сердце человека, оно не наклоняется к мудрости, к размышлениям и мудрости само по себе. Его надо наклонять. Нужно детей с самого раннего детского возраста учить Слову Божьему. Посмотри, вот так Слово Божие учит. Посмотри, какие процессы происходят. Давай вникнем. У нас с женой произошла такая ситуация интересная. Дочка приходит со школы, ну вот она, наверное, класс, наверное, третий, и говорит: папа с мамой, нас просят пойти на экскурсию в православный храм. Вот как, идти мне на экскурсию в православный храм или нет? Ну, и первая мысль была отказать. Нет. А другие мысли пошли. Ну, во-первых, мы живем в православной стране. Она когда-нибудь все равно с этим столкнется. Во-вторых, в общем-то, у нас учителя, ну, когда только дети поступили в школу, пришли в первый класс, я сразу пришел к учителю. Я это делаю каждый раз. Я прихожу к учителю, ну, который моего ребенка учит, и сразу говорю: здравствуйте, меня зовут Денис Самарин. Вот, мы баптисты. У нас масса странностей с вашей точки зрения. У меня нет времени и сил сейчас все вам объяснять. В процессе жизни я все вам расскажу. Но у нас есть некоторые вещи. Я хочу сразу спросить, вы нас будете притеснять за это? Нам готовиться к каким-то трудностям или мы будем мирно жить? Ну, обычно говорит, да, конечно, будем мирно жить. Я говорю, ну и слава Богу. Вот мой телефон, есть какие вопросы, звоните, все вам объясню. Вот. Ну, я и говорю, первое, у нас мы там не ходим в кино. Второе, мы детей запрещаем танцевать. Он говорит, а почему танцевать? Я говорю, ну, примите, какая просто странность с нашей стороны, да, потом объясню когда-нибудь. И вот так вот сразу сказал. Вот, и вот, конечно, вот у нас неплохое, хорошее дружеское отношение с учителями, но все равно, где-то в голове есть так, сектанты, есть в голове, у них наверняка это есть. И тут я еще и в православный храм запрещу приходить. Ну, вообще скажут, вот, даже вот русскую веру, креста на них нет. И вот мы с женой рассуждаем, как правильно поступить. Помолились и решили. Говорим Насте, дочке, слушай, давай, сходи в православный храм, сходи. Но внимательно все смотри, вот внимательно все смотри, смотри, как там все происходит. А потом ты нам расскажешь, что тебе там понравилось, а что тебе там не понравилось. Хорошо? И вот она пришла из школы, из храма. Я говорю, Настенька, давай начнем с того, что тебе там понравилось. Она говорит, ну, мне понравилось там красиво. Я говорю, ну, да. Ну, так вот, а еще? Она думала, ну, больше ничего. Я говорю, а что тебе там не понравилось? Она говорит, мне не понравился запах там, она говорит. Я говорю, ну, запах разный бывает. А что еще? И он говорит, вот мне не понравилось то, что вот этот батюшка, вот его надо называть батюшка. А почему тебе не понравилось? Он говорит, ну, потому что батюшка ты у меня, а не он. Вот так... Так мы рассуждаем. Она говорит, мне как-то было стыдно называть его батюшкой, потому что как предательство какое-то получается тут. Ага, а что еще? И вот мы с ней рассуждаем. Друзья, вот можно наклонить сердце ребенка к рассуждению. Наклонить. К размышлению. Если мы сможем это сделать. Ты из детства знаешь Священное Писание. Ты из детства знаешь. Я не думаю, что Тимофей просто зазубривал Священное Писание. Я думаю, что, друзья, он действительно его знал. Кстати, там слово греческое употребляется, знаешь, в смысле ты его понимаешь, Священное Писание. Вот именно не просто знаешь, а понимаешь Священное Писание. Ребенок наш должен понимать суть Священного Писания. Это большая работа. Друзья, еще один момент, который хотел отметить. Вот именно дети, вот смотрите, всему свое время. Вот именно дети, они очень легко учатся. Вот давайте представим, вот родился ребенок, там, в семье американца, например, да, он же знает английский, в семье русском он знает русский. Если ребенка до 10 лет перевести в другую страну, вот до 10 лет ребенка перевести из России или из Украины в Америку, он будет говорить без акцента. То есть вот такое у него, такая возраст у него, он учится легко. Но если, например, мне сейчас приехать в Америку, то я могу долго-долго учить этот язык, и я все равно буду говорить с акцентом. Мы с братом в Америке были. Ну, в смысле, я приехал, там в гостях у него. И мы с ним пошли в магазин. А вот уже вечер, часов 10 вечера, 11, темно. Заходим в магазин, и он говорит, hello, он говорит. И она сразу по-английски спрашивает, откуда вы приехали? И он мне потом выходит и говорит, мне так обидно. Я здесь живу 20 лет, и по одному hello они определяют, что я иностранец. Знаешь, как обидно. Друзья, а что сделать? Все, всему свое время. Ты должен был там родиться, чтобы говорить без акцента. А если ты приехал, тебе было 30 или 40 лет, ты будешь говорить с акцентом. Друзья, то же самое и здесь. Если мы наши... Смотрите, это прекрасный возраст. Это дети, когда они хотят учить Слово Божие. Я помню, к сожалению, каюсь и пытаюсь все это восстановить. У нас, мы с детьми решили проводить уроки библейские каждый день. Именно уроки со своими детьми. Друзья, я провел там серию уроков, а потом бросил. И потом, помню, месяц, около месяца, дети мои ходили за мной и спрашивали, папа, когда мы будем уроки продолжать? Они хотят это. Смотрите, у них желание есть, у детей именно, не у подростков, у детей желание есть. У них способности есть, они восприимчивы к этому. Их еще сознание не замутнено ничем. Плюс, в этот период еще ваш авторитет очень высок для них. То есть, они будут слушать и не спорить. Смотрите, какое прекрасное время. Какое прекрасное время. Упусти это время. Потом подросткам то же самое будет в 1000 раз сложнее делать. Во много раз труднее это будет делать. Молодежи то же самое сделать. Это надо титанические усилия приложить. Чтобы с детьми это делать, очень легко. Достаточно 20 минут в день посвятить изучению Священного Писания, и они будут его знать лучше нас. Друзья, поэтому, чтобы наши юноши и девушки были сильны в возрасте 19-18 лет, мы должны их в возрасте, когда они еще маленькие, до подросткового возраста, научить Священному Писанию. Кстати, я приведу пример. Вот с подростками стал заниматься. Правда, пример про подростков, но про детей он тоже подходит даже лучше. И вот оказалось, что, в общем-то, подростки не читают Библию. Не знаю, как наша... Не читают Библию. Но с одним мальчиком я, еще до того, как я стал заниматься подростками, в нашей группе, в церкви есть, вот мы с ним так имели отношения, в смысле, знакомы хорошо были. Я его побуждал, читай Библию. Он все равно не читал Библию. А тут вот мы собрали подростков. Это было 1 октября прошлого года, 2015 года, 1 октября. И я говорю, подростки, давайте сделаем так. Будем Библию читать 15 минут в день. Каждый день минимум 15 минут. Но правило одно. Значит, если вы сегодня не прочитали Библию, забыли, пропустили, не было времени, то завтра наверстывать нельзя. То есть этот день считается пропущенным. Все, пропущенный день. Следующий день опять 15 минут. Ну и каждая подростковая, по понедельникам у нас подростковая, я спрашиваю, так, Настя, например, там, скажи, пожалуйста, сколько дней ты прочитала Библию? Она говорит, 7 дней, ну с прошлого подросткового, там, Богдан, ты сколько? Я там тоже 7 дней, там, Давид, а я 6 дней. Ага, Давиду ставлю одну галочку, что как бы он один день пропустил. Друзья, я скажу, с октября месяца до сего дня они читают Библию каждый день. Недавно мы с ними ездили в поход на природу с палаткой. И вот мальчики, уже 2 часа ночи мы стали ложиться спать, потому что в час ночи приспичило купаться. Вот. Мы пошли купаться, покупались, и в 2 часа ночи ложимся спать. И вот они ложатся спать, и все, вот ложатся. И вдруг один мальчик говорит: у тебя есть фонарик? Я говорю: зачем? Мне еще Библию почитать надо. Вот, вот у них вот настолько это вошло в кровь. Они говорят, и я смотрю, все сели читают Библию. Друзья, 1 октября мы начали, сейчас 1 июля. Все они уже прочитали Библию по одному разу. Все, полностью. Друзья, это же просто. Можно это сделать, это небольшие затраты. Но если мы это упустим в детском возрасте, не научим их, не воспитаем их, друзья, то в более старшем возрасте это будет очень сложно. Итак, напомню, друзья, основное, как я понимаю, основное задание, которое нам дает Библия, к нам, как родителям, по отношению к детям, примерно до 12-летнего возраста, чтобы они знали Священное Писание. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Напомню, что для них воспитание это очень полезно, очень нравится им, они комфортно себя чувствуют в этом. Плюс для них это время, когда они легко воспринимают это все, и все хорошо. Друзья, что касается подростков, да, дальше. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Друзья, я понимаю так, что по плану Божьему, именно в подростковом возрасте, ну, подростковый возраст мы в наших церквах Краснодарского края определяем 13-15 лет, хотя я понимаю, что подростковый возраст это чуть больше, это где-то примерно до 16-17 лет подросткового возраста, потом юность начинается. Я понимаю так, что именно в этом возрасте дети должны прийти к пониманию Отца, то есть Бога Отца, то есть покаяние вот в этот период времени. От 13 до 17 лет в этот период времени они должны покаяться. То есть познали Отца. И если они в этот период времени покаялись, например, до 17 лет, до 19 приняли крещение, в 20-22 года семейный вопрос решили, все идет по плану, все хорошо, все отлично. А если он в 20 лет покаялся, в 25 принял крещение, ему жениться надо уже давным-давно, у него искушений полно, все вот идет наперекосяк, не по плану Божьему. Друзья, ну хотя и Бог все равно выправляет эти ситуации, но я имею в виду сейчас как бы в идеальной ситуации, да? Так вот, друзья, рассуждая об истине «познали Отца», я бы хотел отметить немножко другую мысль. Здесь имеется в виду речь, идет речь о «познали Отца» в смысле Бога Отца, да, то есть как бы стали детьми Божьими. Но я убежден в том, что очень трудно нашим детям, подросткам, именно подросткам, стать детьми Божьими, если они не знают Отца земного. И вот это, друзья, та проблема, о которой я хотел бы сегодня поговорить. Что наши дети нас не знают отца, ну, нас не знают как отца. Что значит отец? Друзья, отец для ребенка это просто, я не знаю, как это назвать, это все для него, он очень ему нужен. И вот я хотел бы сейчас отметить несколько моментов, которые Библия открывает, что такое отец. Книга Бытие, 22 глава, 7 стих. Кстати, вот я вам скажу, один юноша ко мне подходит и говорит: вот вы говорили проповедь о том, что вот надо, что Бог наш отец, Бог наш отец. Мне трудно, говорит, воспринять Бога как отца, потому что я своего отца не люблю. Вот, кстати, поэтому и взаимосвязь я провожу. Детям очень трудно познать Отца Небесного, если у них неправильные отношения с отцами земными. Вот это очень важная мысль. Если у подростка проблема с отцом земным, ему очень трудно наладить отношения с Отцом Небесным. Поэтому отец на земле – это как бы прообраз Отца Небесного, как бы проводник к Отцу Небесному своего ребенка. Это поэтому важная задача. Давайте посмотрим на некоторые, друзья, обязанности отцов, так скажем. Это книга Бытие, 22 глава, 7 стих. Но точнее не на некоторые обязанности отцов, а на одну только обязанность отцов. У отца очень много обязанностей, но я хочу в свете нашей беседы только одну осветить. Итак, 22 глава, 7 стих. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. И он отвечал: вот я, сын мой». Друзья, мне кажется, что основная задача отца сказать сыну: вот я, сын мой. Друзья, представьте ситуацию. Исаак идет, он уже не совсем маленький. Разные источники по-разному говорят, сколько ему было лет. Ну, допустим, 14, допустим, 15, допустим, такой возраст. Он уже понимает. И вот он идет на эту гору. У него трудности, переживания. Куда мы идем? зачем мы идем. Он занят своим переживанием. Друзья, вот когда он занят своим переживанием, к кому он обращается, друзья? Он обращается к отцу. К огромному сожалению, я знаю подростков, которым в голову не придет в своих переживаниях пойти к отцу своему. Ему даже в голову это не придет. Он отца вообще не знает как отца. Он знает отца как кормилица семьи. Он знает отца как того, который может там что-то сделать, там еще. Но отца как отца, которому можно пойти и сказать: папа, у меня проблема, папа, у меня переживания, папа, что мне сделать в этой ситуации? У него, я, к сожалению, знаю подростков, у него даже и в мыслях этого нет. Он пойдет к своим друзьям разбирать эти проблемы. Он, может быть, пойдет, если в лучшем случае, к какому-то другу в церкви или к пресвитеру, бывает и такое, но не к своему отцу. А бывают, друзья, отцы, которые для своих детей как отцы, и придет сын и скажет: папа, вот я не знаю, как решить твой вопрос. Что ты мне посоветуешь? Друзья, и почему это происходит? В чем секрет? В чем секрет, чтобы наши отроки, наши подростки, они знали отца как отца? Секрет в том, что отец должен быть рядом. Смотрите, он говорит: отец мой. И он говорит: вот я, сын мой. Вот он я. Я здесь, я рядом, я с тобой. Друзья, подросток один мне говорит, я говорю, он мне пришел за советом спрашивать, в лагере. Я говорю: спроси отца, у тебя же хороший отец, я его хорошо знаю. Он и служитель церкви, все. Он говорит: я подходил один раз, и подходил два раза, и подходил три раза. Ему нет времени. Друзья, настоящий отец, хороший отец, он всегда скажет: сынок, вот он я рядом. Вот он я. Друзья, такую же мысль выражает и Иисус Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна, 12 стихом. «Когда я был с вами в мире». Вот эта фраза. Друзья, где был Иисус Христос? Я был с вами, я был в мире. А помните, когда Иисус Христос был маленький, он потерялся однажды, да? А помните, почему он потерялся? Написано, они думали, что он идет с другими. То есть родители Иисуса Христа думали, да он, наверное, с родственниками идет. Думали, что идет с другими. И потерялся, они не были рядом. И если бы маленький Иисус сказал: папа, он бы не сказал: вот я, потому что его рядом просто нет. Друзья, помните, была такая Агарь. Она в пустыню с Измаилом пошла со своим сыном, да? И там было жарко, и он хотел пить очень сильно. И она его оставила и ушла. Помните, как она объясняет свой поступок? Почему она ушла? Я не хочу видеть смерти отрока. Друзья, это нормальное поведение или нет? Вообще нет. Вот давайте представим ситуацию, что этому отроку все-таки пришлось бы умереть. Но Бог бы не дал освобождения, не дал бы эту воду. И он бы умер, этот отрок. Но давайте зададим вопрос. Что было бы лучше для него, умереть на руках у матери или умереть одному в пустыне? Что лучше? Ну, конечно, на руках у матери умереть. Она ушла, знаете почему? Она ушла только по одной причине. Ей не хотелось мучиться. Ей было тяжело видеть страдания своего сына. Она мучилась, и поэтому она ушла. Она больше любила себя, чем его. И поэтому она не хотела мучиться и ушла. Она оставила его одного. И, друзья, и когда сын страдал, он кричал, а ее рядом не было. Друзья, в моей жизни был один случай, который никогда в жизни не забуду. Я не знаю, как это произошло, не знаю почему. Я сильно заболел, был маленький, мне было лет, наверное, 9. Я сильно заболел, и моя мама говорит: в школу не пойдешь. Ну, я только рад, конечно. Но у меня радости не сильно было много, потому что я болел, температура и все. Но мама говорит: сынок, мне надо на работу пойти. Ты полежи один, я дойду до работы, отпрошусь и вернусь, сразу вернусь. Ну, 2 часа максимум. Ты полежи дома. Хорошо? Я говорю: да, конечно, вам хорошо. Ну, папа на работе, я один в семье. Ну, у меня брат старше, но там, тогда уже не было его. Вот, один в семье. Ты вернись, хорошо. И вот я помню, как она уходит на работу. Я залез на подоконник, мы жили на 3-м этаже. И я вот смотрю, как она вышла из подъезда, как она пошла к остановке. И она уже была около остановки, ей уже было плохо видно. И мне было так горестно и так трудно. И я говорю: мамочка, вернись, пожалуйста. Я это не закричал, я это просто сказал. Вот так мне было тяжко. И я пошел и лег и стал плакать. И вдруг через 5 минут в замке что-то ковыряется, открывает, и мама заходит. Я говорю: мама, ты что? Она говорит: сынок, ну ты же звал меня. Я говорю: мама, как ты услышала? Это же было... Она говорит: неужели я своего сына родного не услышу? Друзья, я не знаю, для меня это до сих пор чудо какое-то. Как это вообще так произошло? Она услышала, явно не могла услышать, но сердцем почувствовала. Папа, ты где? Вот я, сын мой. Друзья, эта женщина, она оставилась, она просто бросила его в пустыне. Ее не было рядом. Когда она нужна была своему сыну, ее не было рядом. А потом, помните, Бог является и говорит: услышал я кого? Он услышал. отрока услышал. Он не мать услышал, он отрока услышал. Друзья, вот таких матерей не слышит Бог, не слышит. Вы будете молиться, поститься, Бог вас слышать не будет. Я однажды на пресвитерской конференции эту мысль сказал, хотя боялся, что меня потом поругают. Я говорю, братья, вот мы сейчас переживаем, что наша молодежь там в интернетах погибает, там где-то. Мы похожи на эту Агарь, мы их бросили там погибать. Ушли и молимся, и постимся. Бог нас не услышит. Бог их услышит. Вот они будут погибать там, взывать Богу, их услышит, а нас не услышит. Нас Бог услышит тогда, когда мы к ним пойдем. Вот тогда нас Бог услышит. Друзья, в чем сущность отцовства? Ну и материнство в том, что именно в отрочестве, друзья, именно в отрочестве наши отроки, наши подростки, они очень нуждаются, чтобы мы были рядом с ними. Друзья, и именно в этом возрасте очень тяжело быть рядом с ними. Потому что когда ребенок маленький, мамочка, мамочка, я тебя поцелую, как мне дочка моя говорит, маленькая, 4 года, папочка, я в тебя влюбилась. Вот, конечно, с ней очень легко быть. А когда подросток, когда у него характер жесткий, когда он, может быть, что-то не понимает, когда он, может быть, огрызается, конечно, с ним трудно быть. Конечно, легче его оставить, легче уйти, принять смиренный вид, поститься и молиться, и на родительских молиться, и бросить его там, где он живет. А когда он приходит с какими-то своими проблемами, говорит, зачем ты такой, ты нам не нужен такой. Друзья, Бог никогда не услышит таких родителей. В отроческом возрасте ребенок нуждается, чтобы с ним были его родители. С ним были. Вы знаете, психологи проводили опрос общественного мнения у подростков. И они говорят, что, спрашивали, ну там такие серии вопросов, которые показывают, нуждаетесь ли вы в родителях или нет. И они пишут, что вот как бы смысл такой, что 90% подростков резко и сильно не хватает общения с родителями. Вот, 90%, друзья. Это наша с вами беда, наша с вами проблема. Но что означает, кстати, еще один пример. Вот иногда говорят, нас дети не слушаются, нас подростки не слушаются. Я вот про себя примеры приводить не очень правильно, как вот кто-то вчера сказал, что себя цитировать это грех. Вот, но приведу пример про себя, друзья. Вот я с 19 лет езжу в детские лагеря. Мне это служение очень нравится, я наслаждаюсь. В моей жизни были несколько переломных моментов, таких благословенных моментов, которые связаны именно с детскими лагерями. Но не о них речь. И вот всегда, друзья, вот мне нравилось с детьми быть. И вот я помню, вот как бы Бог дал мудрости вот на одну хитрость. Но это не хитрость, точнее, это из искреннего сердца исходило, но все равно. Вот приезжаем мы в лагерь. Дают мне группу подростков или группу детей, неважно. Вот мы собрали детей вокруг. Там 20 человек иногда, 16 человек. Вот в первый день я их всех записал по списку, познакомились, там с какого города кто. И потом говорю, дети, вот мы сюда приехали, вы приехали, я. Мы здесь с вами будем неделю. Я вам могу сделать одно обещание. Вот в этом лагере есть братья, которых я не видел год, моих друзья. Я вам обещаю, что я с ними общаться не буду. Я все время посвящу вам. Я буду с вами вместе в палатке спать. Я на ночь буду вам рассказывать рассказы. Утром мы будем вместе с вами молиться. Днем мы вместе с вами будем гулять. Я даже готов взять ответственность. Мы с вами на речке будем ходить, на речку купаться вне всего лагеря. Вы будете со мной. Я все свое время посвящу абсолютно вам. Это мое обещание. Но с вас я прошу ваше обещание. Вы должны меня слушаться с первого раза. Согласны? Согласны. Друзья, всегда работало. Но некоторые дети пытались проверить, например, я им скажу, не послушаться. Я говорю, все, иди в другую группу. Нет, все, нет. У нас был один мальчик, Игорь, он сейчас в Германии живет, он член церкви уже, у него детей много. Я помню хорошо, подросточек такой, лет 12, вообще неуправляемый. Вот непослушный, я ему и обещание дал, что я буду с ними все, но он нет. И вот я помню, мы с ними пытались на него влиять и так далее. И вот однажды на третий день лагеря, я собираю утром, говорю, дети, у нас сегодня будет членское собрание. В чем дело? Я предлагаю отлучить Игоря. Вот. За то, что он меня не слушается, он нам нарушает порядок. В общем, дети проголосовали единогласно, отлучили Игоря. Я говорю, Игорь, в общем, смотри, отныне ты можешь делать все, что хочешь. Хочешь, спи, хочешь, ешь, хочешь, гуляй. Что хочешь, делай. Отныне ты для нас, мы даже есть с тобой вместе не будем. Все. Гнушаясь даже одежду. Все. И он такой, ура, свобода, и ушел. В течение дня, ну, мы пошли туда, там, на речку, поиграть, еще что-то. И он к нам, все к нам, издалека так, все, отлученный, там, не общаться. Друзья, вечером пришел со слезами на глазах. простите нас, меня, пожалуйста, я так больше не буду. И после этого, ну, мы его, конечно, опять членское, мы его восстановили, вот, в правах. И с тех пор проблем с ним не было. Друзья, вы даже не представляете, как дети нуждаются во внимании, как подростки, точнее, нуждаются во внимании. Вот знаете, как легко с подростком наладить контакт? Элементарно. Вот недавно мы с нашими мальчишками, подростками, ну, взяли мячик, пошли там в одни дворы, там просто покидать мячик. Пришли, ну а я-то уже старый, это они там бегают. И я сел на лавочку, и рядом со мной мальчишка сидит. Ну, лет, наверное, 14, неверующий, просто сидит. Вот. И я говорю, хочешь с нами играть? Он говорит, да нет, я тут жду подругу. Вы знаете, я тут немножко взорвался, я прошу прощения, слово такое употребил. Я говорю, ты что, обалдел, что ли? Какая подруга? Тебе сколько лет? Он говорит, 14. Я говорю, вообще, что ли, тебя ума нет? Какая подруга? Тебе еще надо вон математику решать. И вы знаете, он так немножко насупился, ну, какой-то мужик напал на него-то, да? Он посмотрел, он постоянно говорит, а что мне делать? Вы знаете, как мне жить? Родители целыми днями на работе, никого нет, друзей нет. Он как начал мне выговаривать, друзья, такая исповедь. Я сижу, говорю, как тебя зовут? Так, слушай, ну давай, ну, мы с ним поговорили, друзья, он так поговорил. Я смотрю, у него чуть ли не слезы на глазах. Друзья, ему просто оказали внимание. Друзья, это очень сильно, ну вот так вот влияет на детей. Друзья, очень коротко, уже время заканчивается. Что значит быть сотроком? Что значит быть сотроком? Ну, это очень просто. Ответ на это простой. Это надо с ним быть, с ним надо проводить время. То есть нужно находить время для наших отроков, для наших подростков, для в наших семьях. Нужно спрашивать их. Вот пришла дочка со школы, да, 13-14 лет, спроси, как у тебя дела? Вы знаете, друзья, ну опять-таки я про себя примеры проведу, не потому что там такой молодец, ну другого вообще не знаю просто. Вот у нас подростки в моей группе, я спрашиваю там, Настя, как у тебя в школе дела? Так, ты с кем за партой сидишь? Ага, там так-то так. А как его зовут? Или ее зовут? А что за девочка или мальчик? Угу. А на какой партии? Вот вопросы. Друзья, им приятно, что им вопросы задают. А потом потихонечку человек начинает и рассказывать что-то. Друзья, просто проводить время. Надо вот себе взять за правило. У меня вот есть в моей семье, есть подросток. Нужно проводить время. Здесь пошла такая записка. Расскажите, пожалуйста, как быть отцом, если папа постоянно на служении в разъездах. Конечно, друзья, это трудно. Я сам очень много езжу, и меня вот постоянно свербит совесть. Я постоянно томлюсь в совести своей, что вот как бы я оставляю детей своих. Но служение есть служение. Если папа служитель, то, конечно, здесь какую-то роль играет, не какую-то роль, а большую роль играет мама. Она может компенсировать отсутствие. Друзья, вот если обычная семья, то папа, мама, но если служитель, то он на себя взял бремя церкви, друзья. Вот это бремя церкви кто-то должен компенсировать. Хорошо, если с церкви помогут, да, там, руководители детских групп, молодежи помогут вот этим подросткам особо. Кстати, в этом есть проблема. Нам иногда кажется, что дети служители, ну, там вообще попечение на 100%. Их даже и трогать не надо. Вот надо. Чаще всего нет. Наоборот, надо помочь этой семье. Ну, мы не можем сказать, что служитель, все, не ездит никуда, дома сидит, да? Ну а кто же будет тогда совершать служение? Ну раз он нужен на деле Божьем, давайте ему поможем. Давайте поможем, церкви поможем. Мама может какое-то взять бремя на себя, компенсировать его отсутствие. Но и сам служитель, сам брат, я знаю братьев, которые вот я был в поездке с братьями, со служителями, вот в свободное время позвони домой, сыночек, как у тебя дела? Доченька, как у тебя дела? Расскажи, что у тебя за трудности. Я был в общении с одним братом, он приходит такой, братья, у меня проблема дома, вы представляете, давайте помолимся. Я говорю, что за такая ситуация? Расскажите. Сын пришел со школы, его жена спрашивает, как у тебя дела? Он говорит, хорошо, а она посмотрела, у него двойка в дневнике. Представляете, братья, сын обманул меня. Я сейчас с ним полчаса разговаривал. Я говорю, сыночек, как же ты мог обмануть маму? Братья, давайте помолимся за моего сына, он обманул. Я на него смотрю, с другой планеты, что ли, он сын обманул. Что тут особенного-то? Вот, друзья, но он так за своих детей переживает. То есть можно, это время. Это интересоваться его жизнью. Интересоваться жизнью. Что ты читаешь? С кем ты дружишь? Друзья, это не... такой, знаете, отчет, так, что-то читаешь, с кем-то дружишь. Нет, интересоваться. Вот, например, моя дочка очень любит читать. Она читает столько, сколько не пишут люди в мире книг. Вот. И у меня целая проблема. А какая проблема? Два варианта. Настя, читай, что хочешь, но мне так легче. Или вторая проблема. Настя, книг очень много в этом мире. Можно сильно... Давайте буду подготавливать рекомендованный список литературы. Но она читает быстрее, чем я подготавливаю, понимаете? Вот я знаю, что завтра она скажет: папа, что мне дальше читать? И я уже хочу спать, и мне надо подготовить книжку. А я хочу спать. Я просыпаюсь утром, говорю, она, Настя говорит: что мне папа сегодня взять в библиотеке почитать? И я говорю: да я не знаю, что хочет. И она взяла, что хочет. И это было очень вредно. И я понял, что не надо таких ошибок больше делать. Надо подготовить список книг. Провести ребенка. Ты любишь читать? Пожалуйста. Но вот биографии хороших людей. Вот хорошая христианская литература. Вот даже светская литература, но проверенная, хорошая. Пожалуйста, вот это читай. А можно сказать: делай, что хочешь. А потом ребенок вырастает, как кривое дерево. И у нас проблемы. Друзья, с ними надо проводить время. Надо знать, чем они занимаются. Надо знать, какие у них друзья. Что за друзья и так далее. Друзья, и последнее, что я хотел сказать. Что значит быть с ними? Вот эта проблема. Сейчас наша молодежь, друзья, она очень сильно увлечена электроникой, да? Вот недавно один брат мне звонит, говорит: слушай, Денис, он руководитель молодежи из одной церкви, ну не маленькой церкви, что мне делать? У нас 2 человека в молодежи зарегистрировалось в Инстаграме. Я говорю: Паша, ты это, уверен, что 2 человека в молодежи? Он говорит: в смысле? Я говорю: у вас вся молодежь в Инстаграме? Он говорит: минутку. Положил трубку. Перезвони через час. Слушай, правда, все в Инстаграме. Вот, друзья, вот руководитель молодежи. Открытие совершил. У нас 2 человека. У них вся молодежь в Инстаграме, друзья. Я помню, приехал в одно объединение, и там сказал такую мысль, что, ну, там, говорю, ну, позвонили по скайпу, ну, такую фразу упомянул. И вот сел на лавочку, и брат один говорит: слушай, а почему ты про скайп сказал, что это? Я говорю: ну, по скайп. У нас скайп нельзя. У нас молодежь интернетом не пользуются, электронной почтой. Я смотрю, 100% с другой планеты человек. Я его молодежь знаю, она вся в интернете сидит. Он живет в своем собственном мире, этот брат. У нас молодежь в интернете нет. Друзья, я потом ему говорю: слушайте, брат, ну вы ошибаетесь. Он говорит: точно. А потом с молодежью беседую, они говорят: ну вот мы приходили к нему, спрашиваем, а вот там вот социальные сети, а вот там вот это, а там это. А он нам говорит: я знать этого не хочу, туда шагу не даю, все. И они поняли, что он просто с ними не хочет. Друзья, я сейчас ни в коем случае не одобряю использование там Инстаграма. Я вообще, кстати, противник Инстаграма и такой ярый. Вот, я против всего этого, против социальных сетей там во многих случаях. Друзья, но мы должны понимать, что наши дети там. Один человек сказал такую фразу. Если мои дети сидят в подвале, и я не могу их оттуда вытащить, то я спущусь к ним и буду с ними. Друзья, многие говорят: да мы люди старые, устарелые, там все, мы ничего не знаем, друзья. Вот, просто мы не идем к ним. Я еще раз скажу, я не имею в виду пойти к ним, в смысле зарегистрироваться в соцсетях, там, я не это имею в виду. Я имею в виду вникнуть в эту ситуацию, разобраться в этой проблеме, постараться, вот, чтобы они поняли, что мы рядом с ними, мы в этой пустыне, где он умирает, но мы с ним рядом, мы его не бросили. Друзья, как один человек сказал: если моему сыну придется идти через болото, то я пойду рядом с ним, чтобы он хотя бы не утонул в этом болоте. Да, друзья, мы должны провести их через это информационное поле. Масса проблем сейчас в этом информационном пространстве, очень много трудностей. Но, друзья, не выход из положения их бросить на произвол судьбы одних. Не выход из положения. Что они там насмотрятся, что они там наслушаются, мы должны вникнуть в эту ситуацию, как родители. Мы должны быть с ними рядом. Друзья, поэтому, заканчивая свою проповедь, я хотел призвать нас к тому, что Бог дает всему свое время. И Он говорит, что юноши, когда они подрастут, и девушки, они уже к этому времени могут стать сильными, способными побеждать лукавого, способными на духовные подвиги. Но для этого, друзья, нам нужно не опоздать, сделать то, что нам нужно сделать в соответствующем возрасте. В детском возрасте научить их Священному Писанию, воспитать их в учении и наставлении Господнем, именно воспитать, то есть поставить эти рамки, чтобы они знали, чтобы они узнали Священное Писание. А в отроческом возрасте нам нужно быть с ними, чтобы когда они сказали: папа или мама, мы сказали: вот он я. Что тебе сказать? Чем тебе помочь? Да благословит нас всех в этом Бог. Давайте мы помолимся Ему. Аминь.